авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. У нас сегодня на календаре уже 9 апреля 2025 года. Это Россия, Санкт-Петербург. Весна в разгаре, но за окном в Петербурге падает снег. Так бывает. Но, тем не менее, мы продолжаем нашу передачу. На самом деле, как всегда, выходим из уютной гостиницы «Индиго» Чайковского, 17. И это авторская программа, я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы будем в течение ближайшего часа, как всегда, заниматься поисками истины и будем иметь смелость пользоваться собственным умом. А темы будут сегодня только две у нас. Первая тема, которая, наверное, займет основное время, это тарифная война, объявленная Трампом. И что дальше, и куда все это будет двигаться, и какие есть варианты. Попробуем поанализировать и посмотреть, как это было раньше. И вторая тема, я думаю, что тоже надо коснуться, это переговорный процесс. Там возник треугольник Соединенные Штаты, Россия, Украина, с очень устойчивой фигурой треугольник, но она и пока находится в таком неподвижном состоянии. И тоже вопрос, а как будет дальше развиваться событие? Что можно ожидать и что происходит? Как бы уже ушла несколько, что называется, фокусировка внимания от переговорного процесса. Итак, давайте начнем с тарифной войны. И вот здесь 2 апреля Трамп несколько изумил, ошеломил и озадачил весь мир в тот момент, когда он объявил, что вводятся пошлины, тарифы, которые он называет, а именно таможенные пошлины, что ввоз товаров облагается серьезными таможенными пошлинами. Этот день президент Трамп обозначил как день освобождения, что вот долгое-долгое время все использовали Америку, и она несла серьезнейшие убытки, а вот теперь, сейчас мы сделаем такие шаги, которые снова сделают Америку великой, вернут в Америку деньги, вернут в Америку рабочие места. И для этого нужно сделать один простой шаг и ввести тарифы на весь тот импорт, который приходит в Соединенные Штаты Америки. 10% пошлины были обложены практически все товары, которые туда попадают. А остальные уже тарифы там уже начинались вот от этих 10% вплоть до 50%. Причем 10% тарифы были введены сразу на 5 апреля, а с 9 апреля, то есть это вот с сегодняшнего дня, включается тариф уже на отдельные страны до 50%. И какие тарифы? Вот мы сейчас поговорим. Самые максимальные тарифы пошли на такую страну африканскую Лесото, на некую небольшую заморскую территорию французскую, это 50%. Дальше Камбоджа 49%, Лаос 48%, Мадагаскар 47%. Судя по всему, именно эти страны сегодня самая большая угроза для экономики Соединенных Штатов. Дальше Евросоюз 20%, там Китай 34%, Вьетнам 46%, Индия 26% и так далее. И вот этот вот такой вот разброс различных пошлин, тарифов был предъявлен миру в виде громадной таблицы. И сразу пошла дискуссия, а, собственно говоря, откуда взялись именно эти коэффициенты, откуда взялись такие пошлины. И здесь экономисты вначале стали прикидывать, как, что разговор о том, что это как бы ответ на пошлины других стран, не работает, потому что, например, в Евросоюзе посчитали сразу средняя пошлина на товары Соединенных Штатов 3%, а здесь, значит, называется 20%. И через какое-то время пришли к выводу, а потом этот вывод и подтвердило Министерство Соединенных Штатов, что формула была использована одного из одного из экономистов, который предлагал вводить соответствующие тарифы для того, чтобы бороться с дефицитом торгового баланса. Это означает, что Соединенные Штаты больше импортируют, нежели чем экспортируют. И есть отток денег в сторону тех стран, которые это производят. И формула была сделана такая. Берем дефицит торгового баланса, разницу между импортом и экспортом, делим на объем импорта, и там еще вводятся два числовых коэффициента, которые, как сказало министерство, счастливым образом оказались такие, что они дают единицу. То есть просто отношение торгового, дефицита торгового баланса к импорту. Причем тариф даже не половинный, а просто полный. И вот здесь вдруг выясняется, что вот страны, которые даже не очень много экспортируют в Америку, но мало тратят в Америке по разным причинам, сейчас мы поговорим, оказывается вот под этими гигантскими тарифами. Вот страна Лесото поставляет сырье, беднейшая страна Африки, и ей американские товары там в виде, не знаю, айфонов, суперкомпьютеров, самолетов Боинг и так далее, они им не нужны. Ну, а еду довезти далеко, где-то купим по соседству. В основном нужны простейшие вещи. Еда и медицина. Понятно, что они мало закупают, и поэтому у них торговый дефицит, он вообще вот равен половине вообще, что называется, всего того, что туда отправляется. Ну, вот они и получили 50%. Такая же картина приблизительно по Вьетнаму. И вот заявлено было несколько позиций, что это, во-первых, заставит страны, что называется, раскошелиться. То есть, как бы исходная мысль заключается в том, что страны будут тогда снижать цены, по которым они будут товары продавать Соединенные Штаты, будут меньше получать прибыли или вообще, так сказать, не смогут поставлять под этими товарами, под этими пошлинами. Это отдельная история. А Соединенные Штаты, значит, будут собирать деньги в бюджет, тем самым запокрывая проблему своего внешнего долга. Но эти надежды, они не, так сказать, чтобы готовы реализоваться, потому что ясно, что многие товары поставляются совершенно небольшой там маржой, отнюдь не жируют эти поставщики, а для американского рынка это обеспечивает дешевизну этих товаров. И одномоментное поднятие пошлины приводит к тому, что товары эти дорожают. И в результате эти деньги в значительной степени заплатит американский потребитель. И уже есть оценки, что приблизительно 400 миллиардов долларов пойдет там в бюджет. Это вот те, появляется некий скрытый налог по существу. И вот есть товары, как приводится, например, вы хотите купить шоколадку, а какао-бобы – это Кот-д'Ивуар. А Кот-д'Ивуар – 20%. А какао-бобы, вот как бы возврат производства обратно, там импортозамещение, ну не вырастите вы в Соединенные Штаты, либо они будут стоить безумные деньги, да, в соответствующих условиях. Это означает, что просто шоколад весь подорожал. Такая же картина, например, по кофе. Растворимый кофе в основном производится из более дешевого сорта кофе, так называемый робуста, а не арабика. И этот кофе основной главный производитель Вьетнам. А там 46% вот этих вот пошлин. И в результате понятно, что опять либо вы, значит, начинаете как-то что-то там договариваться, либо у вас просто дорожает растворимый кофе в полтора раза. И вот здрасте, пожалуйста. И вот здесь начинают возникать интересные вопросы, что Соединенные Штаты вот в режиме, то есть трамповский подход, а мы сейчас вначале наедем, а потом посмотрим, что будет, всем наугрожаем, и, может быть, после этого как-то будем торговаться. Ну, наверное, это неплохой подход для иногда для каких-то разных вариантов бизнесов, даже ближе к таким мафиозным вариантам. Но на внешнеполитической арене, на взаимодействии различных стран, подобные действия вызывают ощущение нестабильности, непредсказуемости, а инвесторы, они очень люди чувствительные, и они крайне остро реагируют на все подобные вещи. В этот момент посыпались рынки. То есть, что имеется в виду? Все биржи, все котировки начали валиться вниз. Американские биржи буквально там 5, 7, 10% падения акций. Потом за следом пошли Япония, биржи, Китай, там все остальное посыпалось вниз. И это, конечно, вызвало очень серьезное волнение среди инвесторов. И отнюдь не все инвесторы буквально вот сейчас горят желанием переносить заводы из каких-то стран Юго-Восточной Азии, например, в Соединенные Штаты. Во-первых, это долго. Во-вторых, это дорого. А в-третьих, никто не понимает, а насколько долго это будет продолжаться. Не только с точки зрения нынешнего президента, а с точки зрения иных президентов. Сразу стал слабеть доллар по отношению к другим валютам. И страны, которые оказались в этой ситуации, начали думать над противодействием. И противодействие начало заключаться в том, что ну кто-то, какие-то страны, это вот Трамп сказал, уже 50 стран желают с нами договариваться, а часть стран сказала, да, мы будем тогда вести что называется, параллельную, такие же ответные действия. И Китай сказал, ну вы нам вводите вот такой-то процент, да, 43%, значит 34%, значит мы вам тоже такой же процент, значит, засылаем. Ну и с учетом предыдущих пошлин, которые были там в Китае, значит, 54% становится, да. Трамп сказал, что ну то вот Китай запаниковал, он ведет себя неправильно, и вместо того, чтобы договариваться, вот тут такие вещи делает, мы, если они не откатят обратно, мы им еще 50 накинем. И вот сегодня ровно в 7 утра, значит, там по... уже включены, значит, 9 апреля включаются пошлины на Китай еще 50%. Это означает, что импорт из Китая облагается налогом там 104%. Понятно, что это практически запретительный вариант. Китай будет, естественно, перенаправлять товары в другие страны. И вот здесь, как говорится, нашла коса на камень, поскольку Китай говорит, мы готовы вести переговоры, но только на совершенно на равных. И вот эта вот картина, которая вообще очень резко реагируют все возможные игроки, в том числе в Соединенных Штатах, потому что у них-то последствия очень серьезные. Ну, например, возьмем тот же Apple, который телефоны собирает в Китае. Понятно, что стоимость сборки, стоимость сырья – это копейки в телефоне. Там, я не знаю, может быть, из, там, на $1000 там, или сколько там соберется ли там 1/10 вообще стоимости. Да? А все остальное – это интеллектуальная собственность, это та прибыль, которая идет в Apple, потому что они там построили заводы. Но все это облагается прибылью. Сегодня пошлины в 100%. И что станет для этого, для американского покупателя? – И просто Apple решится прибыли. Поэтому чудесно не бывает. Деньги, которые бюджет хочет забрать у себя, они должны быть изъяты из карманов либо производителей, либо потребителей. И как показывает практика, в конце концов, все равно они будут изъяты из карманов потребителей. И вот дальше такой момент достаточно своеобразный. Ну, как кажется, как бы нам, что, да и простому, наверное, американцу вначале. Да наплевать-то нам на всех этих толстосумов, но там падает их капитализация на бирже. Ну, теряют они там сотни миллиардов долларов капитализации, формально их состояние усыхает. Ну, вот там половину капитализации Тесла потеряла вообще за все вот это время славное. Ну, а как это нас затрагивает? А оказывается, затрагивает довольно просто. Соединенные Штаты, одни из крупнейших игроков на этих рынках, это пенсионные фонды. И пенсионные фонды, куда люди постоянно отчисляют свои деньги, они размещаются на фондовых рынках, потому что а каким образом вы будете наращивать эти деньги? Просто так они лежать в банках, так сказать, ну, выдавать в виде банковских кредитов, там небольшие проценты. И как всегда, желательно получить побольше. Это рынки. И вот колоссальные деньги вложены во все эти рынки пенсионными фондами. Уже конкретно американцы начинают там, особенно средний класс, считать и видеть, что вот эти действия приводят к тому, что они начинают терять десятки тысяч долларов из своих пенсионных счетов. То есть просто вот пенсионный счет уменьшился, потому что там размещенные пакеты поплыли вниз. И, конечно, все это постепенно начинает наращивать недовольство и предпринимателей, и простых граждан. И дальше задается вопрос, а что же будет дальше? И вот здесь интересный разговор, что Трамп начинает говорить, ну вот это горькое лекарство, нам надо его выпить, а после этого будет замечательно. Но вопрос только в том, а правильно ли лекарство прописано? Либо это горькое лекарство, да в такой дозировке вообще может больного вообще поставить на грани жизни и смерти. Как мы понимаем, дозировка является принципиальным моментом. И вот здесь надо обратиться уже к истории. Дальше мы еще вернемся к... Да, вначале мы еще поговорим о, собственно, тех решениях, которые приняты, а потом мы вернемся к истории. Качество решений. Судя по всему, качество решений, оно не прорабатывалось серьезно и делалось все на коленке и быстро. Потому что дальше там возник вопрос. Ну, вот... С одной стороны, есть страны, которые вообще не попали. Там, значит, Россия, Белоруссия, КНДР, там еще и так далее. И дальше задали вопрос, а почему там Россия отсутствует? И администрация дала две разных интерпретации одного и того же факта. Одна интерпретация была, что, ну, слушайте, с Россией торговля очень незначительна, поэтому нам смысл вводить там ограничения по поводу этого, нет никакого резона. Тогда тут же спросили, слушайте, ну там записаны у вас острова Херт и Макдональд у Антарктиды, где вообще ни одного человека не живет, там одни пингвины. Да, никакой торговли нету. Значит, они тоже находятся под санкциями, оговорены особо. Это как мы надо понимать? И тогда начали другие интерпретации, что вот Россия не вводим, потому что идут переговоры, и в момент переговоров соответствующее решение принимать как-то довольно странно. Но тогда сказали, да, но переговоры-то идут, собственно говоря, не только с Россией, но с Украиной, а Украина находится в этом списке тарифном. И дальше надо объяснять про остров. Стали говорить, что, ну, знаете, там остров, а вдруг там лазейки, а там зарегистрируют, начнут импортировать через ту страну. Ну, так такие же лазейки возникают и те страны, которые не попали. И завтра можно ожидать, как мы в свое время видели, белорусские креветки. И белорусский пармезан, также все в такой-то момент какао-бобы и тот же самый кофе, все начнут расти либо в Канаде, либо в Мексике, поскольку они находятся в зоне свободной торговли и поставки оттуда вполне возможны. Вот дальше... Сама формула, которая была написана, тут же была, как бы сказать, подвергнута критике экономистами, и человек, который писал там статью и на кого ссылались, сказал, слушайте, ну там есть два коэффициента, которые у вас стоят в знаменателе, и один из коэффициентов, который там оценивает влияние на цены, нужно было считать только по импортным товарам, а вы посчитали по всем товарам. И в результате этот коэффициент должен быть не 0,25, как вы написали, а приблизительно почти единица, 0,90. С чем-то. И в результате мы понимаем, что вы тарифы-то по отношению к тому, что я там когда-то предлагал, там представитель Гарвардской школы там экономистов, он говорит, это должны быть в 4 раза ниже. И тот же Лесото надо не 50 туда накладывать, даже по вашей идеологии, а всего лишь 13. Ну и вот такие вещи, которые говорят, что тема не была прокачана, не была обсуждена, не было принято совершеннейшее возражение, не было аккуратно проработан список. Узкая группа лиц. Достаточно быстро, надо все это выдавать на гора, получать результат, и результат не заставил себя ждать. Вот громадный объем вопросов, на которые приходится отбиваться. И вот здесь вопрос о том, а что называется, можно ожидать в дальнейшем. Идеология Трампа заключается в том, что сейчас все придут и начнут с нами договариваться. Но вот исторический опыт и уже определенные шаги показывают, что отнюдь это не факт. И вы фактически искусственным образом сейчас погружаете Америку в санкционный режим, ограничиваете торговлю. Мы видим, сказать, нас погрузили в санкционный режим решениями внешних игроков, а здесь это как бы самоограничение. И мы видим, что санкционный режим отнюдь не сахар. И многие страны реагируют отнюдь не так, как ожидает Соединенные Штаты, а именно вводят контрбарьеры. И все это начинает тормозить внешнюю торговлю, а кое-где идут, и даже в том же Китае вполне себе начинаются раскручиваться программы которые звучат так: не покупаем американские товары, бойкот американских товаров. Такое же уже начиналось в Канаде после угроз там и пошлин, и угроз присоединения. И сейчас это захватывает другие страны. И вот здесь мы вернемся к вопросу, а были ли прецеденты подобной политики? Да, в Соединенных Штатах было два крупных прецедента такой политики. И первый, наверное, самый подробный прецедент, и это, похоже, является в каком-то смысле источником вдохновения для президента Соединенных Штатов, это Уильям Маккинли, 25-й президент Соединенных Штатов, который был в этой должности с 1897 по 1901, то есть последний президент 19 века и первый президент 20-го. Он два раза избирался, но срок короткий, потому что в скорости после избрания на второй срок он был застрелен американским анархистом. И в результате получил свое президентское кресло Теодор Рузвельт, который был в этот момент вице-президентом. Так вот, этот президент Маккинли начинал свою карьеру, избирался как крайний вообще сторонник изоляционизма и протекционизма. Вот то, что делает Трамп. Он говорил, что никаких нам не, мы должны беречь суверенитет, охранять, но нам никаких новых территорий не нужно. И настаивал на защите экономики с помощью высоких тарифов. Ну, надо сказать, что тем не менее, в историю он вошел как человек, который аннексировал Гавайи, провел войну с Испанией, аннексировал, тогда оккупировал Кубу, не аннексировал, а оккупировал. То же самое, установлен был контроль над Филиппинами, над Пуэрто-Рико. И это как раз он начал отказ от доктрины Монро, одного из предыдущих президентов, который говорил такое, что мы, Америка, контролируем западное полушарие, и вы, Европа, сюда не лезете, а мы, в свою очередь, не лезем в ваше полушарие восточное, и вы там сами решаете проблемы, и нас не интересует все, что за океаном. Вот как раз с момента Маккинли началось движение, все-таки Филиппины уже в другой части, а Теодор Рузвельт продолжил эту линию на выведение Америки уже в режим мировой супердержавы, а не чисто западно-полушарного, что называется, полюса. И второй момент, когда сначала, если он настаивал на протекционистских подходах, то в конце своего времени он уже говорил о том, что да, надо открывать рынки. И дело ведь не только в том, что какое решение и когда принимается. То, что было правильно, когда была одна экономика, сильно локализована, гораздо более простая, может быть оказаться совершенно неправильным в другой фазе экономики и с другим положением Соединенных Штатов. Одно дело, когда Соединенные Штаты начинают конкурировать с Европой, и эта конкуренция идет тяжело, и там можно, например, вводить какие-то ограничения, чтобы дать возможность вырасти своей экономике, в которой есть сырье, в которой есть много рабочих рук, а дальше, когда экономика поднялась, нужно открываться, и нужно наоборот биться за то, чтобы ваш экспорт двигался. И это было время, если мы вспомним, конец 19-го, начало 20 века, еще ни автомобилей, ни гражданской авиации, ни тем более уже более сложных товаров, не было таких цепочек. И насколько другой была экономика, я могу привести один пример, который описывается в книгах таких спецов по управлению, что вот в свое время было у нас два больших теоретика марксизма, да, Маркс и Энгельс. Так вот, Маркс был, собственно говоря, свободным мыслителем, который писал, а Энгельс был олигархом, который его финансово поддерживал, и он был хозяином, как утверждается, самого большого производства в мире на тот момент в Великобритании. Это была фабрика, ткацкая фабрика Энгельс и Эмден, на которой работала, поскольку самая большая фабрика, аж на 300 человек. Вот это, а это было, собственно, время середины 19 века. Вот эта экономика, как она выглядела тогда? И как она выглядит сейчас? Во-первых, Америка в другом положении, где она производит громадное количество товаров, и ей нужны рынки для того, чтобы все это реализовывать. И экономика изменилась принципиально, поскольку она стала глобальной. И товар перемещается в процессе обработки так называемых товарных цепочек, в цепочках добавленной стоимости, многократно из страны в страну. И идет мировое разделение труда, производство садится там, где это наиболее выгодно. И вот это то, за что идет борьба, чтобы какое-то производство у вас в стороне было, находилось, чтобы к вам пришли инвестиции, и чтобы у вас все это работало. И вот в этой экономике, например, сказать, а у нас будет свое производство, и попытаться все импортозаместить, это не работает. Вот в этом столкнулись сейчас американские даже автопроизводители. Они говорят, очень хорошо, но что такое американские автомобили? Он на 60-70% состоит из запчастей, привезенных из других стран. И сейчас что нам тогда делать? Все это дорожает, соответственно, да? И открывать здесь заводы по производству сначала, ну, во-первых, это все понимают, что это гигантские инвестиции, а во-вторых, никто не уверен, а как там дальше-то курс будет развиваться. Так вот, теперь последствия. Ну, последствия были несколько меньшими во времена, конечно, президента Маккинли, когда он первый раз ввел свои все протекционистские законы, еще будучи просто конгрессменом, он прославился на этом. Результат был с точки зрения политики разрушительный. После этого республиканцы просто полностью так сказать, вот в хлам проиграли Конгресс. И долгое время не могли вернуть контроль. И даже следующий президент стал демократ, который был этот критиковал. Но он получил популярность. Человек он был, в общем, популярным. Так же, можно сказать, как и Трамп. И он избрался президентом и вновь провел все эти меры. В качестве созвал Конгресс и принял этот специальный закон. Но вот руководил он не очень долго. Надо сказать, что президентом он был достаточно популярным, что в момент уже там... Еще и когда он был жив-здоров и работал, американцы приняли решение, что надо переименовать в 1896 году самую высокую гору в Соединенных Штатах, гора Денали на Аляске, в пик Маккинли. И это было сделано, там, как историческое название как местных народов. Дальше Аляска долго боролась с тем, чтобы это название убрать, тем более, что президентом Маккинли до Трампа никто не вспоминал. И вот сейчас, значит, президент Обама в 2015 году вернул обратно название. А сейчас Трамп вернул снова название «Пик Маккинли», говорит, что вот это неправильно забытый президент, и все так надо делать. Но, в общем, хорошего, так сказать, из этого проистекло в тот момент, может быть, какое-то, я еще раз говорю, прикрытие временное. Это не возможно для резко растущей экономики, поднимающейся, но в дальнейшем это надо снимать. Второй раз эту историю повторили американцы чуть позже. Это был уже 30-й год. Два, опять же, депутата, конгрессмен и сенатор, опять же, республиканской партии, внесли закон и подняли таможенные ставки на 20 тысяч товаров. Так называемый закон Смута-Хоули. Против этого закона выступило 1028 экономистов. Все подписали письмо президенту, не надо этого делать. Но президент Герберт Гувер, тоже республиканский, тем не менее подписал этот закон. Но результат, что называется, как считается, был весьма и весьма разрушительным по итогам этого закона. Импорт Соединенных Штатов с 29 по 33 год упал на 66%. Закрыли рынок, но экспорт упал на 61%. И это был мощнейший удар по валовому внутреннему продукту. Вы понимаете, что вы производите, и вдруг все, у вас не покупают. Потому что реакцией было опять не приползание всего мира на коленях, а реакцией было ответные пошлины и бойкот американских товаров. И историки считают, что вот этот момент как раз и подхлестнул, и усугубил, и утяжелил ту самую Великую депрессию 30-х годов, потому что американская экономика просто была как бы снесена с рельс подобными решениями. И после этого началась Великая депрессия не только в Америке, но и в Европе. И вот чего сейчас все опасаются, что сценарий-то вроде запущен практически аналогичный. И закончилось это Второй мировой войной, как мы это помним. И именно в ходе уже Второй мировой войны начали договариваться, что давайте все-таки вот в эти игры больше не играть. Давайте мы все-таки как-то договариваться о некотором ограничении, поскольку все равно мировое разделение труда... низкие пошлины позволяют свободно двигаться товарам, и в целом человечество и каждые страны, в конце концов, выигрывают. Это очень тонкая регулировка, невозможно вот таким чохом все это проделывать. И по итогам было принято вначале соответствующее соглашение, так называемое Бреттон-Вудское, дальше это превратилось в генеральное соглашение по торговле и тарифам, так называемый ГАТТ, и из этого соглашения выросла Всемирная торговая организация, которая занимается регулированием торговых этих всех тарифов, и, соответственно, центральная задача не допускать, опять же, вот этой вот эпидемии протекционизма, которая кажется, что мы сейчас делаем, и мы самые умные, а все при этом останутся в том же положении, ничего подобного. Вам это все вернется через соответствующие реакции. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это наступило. Понимает ли Трамп то, что происходит? Почему происходят такие решения? И как это сказывается, например, сейчас все происходящее на России? Вот об этом и на некоторых наших примерах, которые мне приходилось сталкиваться, мы поговорим после перерыва. Поэтому не отключайтесь. Сейчас перерыв.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
И вот мы возвращаемся к тому, почему такие вещи происходят, хотя все там экономисты, практически за исключением очень небольшого круга лиц, авторов и подобной идеологии, говорят, что ситуация тяжелая, и что в результате мир просто ввергается в состояние экономического хаоса, неопределенности, и в целом начинается опасение, что в Америке будет рецессия, ну ладно, это по их внутреннее дело, но еще и, вообще говоря, в целом мир может тоже двинуться в сторону серьезнейшего падения производства и со всеми вытекающими последствиями. Первое, что называется, почему, несмотря ни на что, все это происходит. Казалось бы, ну вот есть же специалисты, ну послушайте тех и примите решение разумное, взвешенное и так далее. И вдруг выясняется, что психология многих лидеров, которые приходят в режиме этой избирательной кампании, она устроена по-другому. Во-первых, они крайне нуждаются в том, чтобы им аплодировали, чтобы их поддерживали. А потом, вторая вещь, они крайне хотят стать великими. И начинается поиск. Кто-то приходит и предлагает разные простые, понятные идеи, которые говорят, что, слушайте, вы великим станете, если только вы все это делаете. Тут же приходят какие-то скептики, зануды, ученые, говорят, да знаете, тут сложно, а вот так, а вот тут взаимосвязи. Неинтересно. Главная великая идея и главная возможность с ней выступить, прогреметь на весь мир и сказать, что я вот великий. Я наблюдал таких руководителей у нас, когда руководитель хочет стать великим, и поэтому он начинает приглашать и брать на работу там всевозможных либо прямых авантюристов, которые рассказывают, что вот мы сейчас вот такую-то идею продвинем, и тут же о нас все заговорят. Либо фанатиков с горящими глазами, которые там нанимают, они начинают это все пропагандировать, и люди говорят, слушайте, ну это абсолютно, так сказать, ни в какие ворота не лезет, да, но вот обещание величия и то, что не слушайте всех этих зануд, стандартных ученых, это вот работает. И вот желание быть все время, так сказать, на виду, демонстрировать свои невероятные возможности, это ведет людей, что называется, к декларированию и принятию, а то и запуску соответствующих вещей. Вот я могу, так сказать, уже рассказать несколько историй, но, по крайней мере, те, которые звучали публично, а не в персональном общении. Вот мы помним мэра Санкт-Петербурга Анатолия Александровича Собчака, который был весьма противоречивой фигурой, был человеком ярким, был человеком, который анонсировал громадные громадное количество идей, и в этом смысле истории иногда были довольно похожи. Вот одна из историй: в Петербург прилетает президент Борис Николаевич Ельцин, вот он улетел, мы его проводили, и в вип-зоне, так сказать, накрыт некий фуршет, где сидит руководство города, руководство, так сказать, силовых структур, и, так сказать, идет некий общий разговор о тех проблемах и так далее. Ну, и, значит, в ходе разговора Толь Саш говорит: я, говорит, эту проблему решил, там силовики стали говорить, я договорился обо всем, мы выписываем сюда казаков, расселяем их вдоль эстонской и финской границы. Они там будут, значит, самостоятельно жить, работать и будут там обеспечивать охрану рубежей. Но и при этом ты как бы мы просто закрываешь глаза и думаешь, в общем, фантастическая тема. У нас кубанские казаки в Карельских скалах, это трудно себе представить. Насколько разный менталитет. Я общался с депутатом, у нас был союзный, он из Ростова. Тут, вот я, мы с ним говорили, я говорю, я чувствую себя лучше всего психологически где-нибудь в лесу, на берегу водоема, но крайне неуютно я чувствую, если мне мой дом будет стоять на плоской равнине. Я северный человек, вологодские, новгородские корни. А он говорит наоборот, я не могу, чувствую себя в лесу крайне скованно. Я должен выйти на крыльцо и увидеть горизонт. Вот это степняк, это другой совершенно психологический тип. Ну, вот такие мелочи, да? Ну, конечно, этого ничего не произошло. Дальше идет беседа, следующая тема выбрасывается опять. Я все решил с президентом, договорился, мы вдоль трассы Москва-Петербург строим заправки, мотели, фермы, расселяем там отставных офицеров, и, значит, они там будут все это там развивать, все вдоль этой трассы. Вот. И это все происходит как бы в преддверии выборной кампании. Ко мне подходит после этого покойный наш командующий Ленинградским военным округом Сергей Павлович Селезнев, трагически погибший, и говорит: я больше не могу это слышать. Меня уже замучили офицеры вопросом, почему Собчак нас хочет выселить на 101 километр. Я говорю: Сергей Павлович, я вас очень прошу, передайте офицерам, что этого нет и не будет. Я вас еще раз твердо заявляю, что этого нет и не будет, зная ситуацию. Вот задается вопрос, почему, зачем вот это все декларировалось, и мы помним, как после этого голосования военных на выборах мэра сказалось то, что называется, что эти структуры были категорически против. А вот желание подать себя как человек, который все решает, которому все подвластно, который готов предлагать все новые и новые идеи, и не очень любит вот этой вот рутинной работы решения, это вот ведет соответствующий типаж личности вперед. Сейчас Трамп будет, конечно, упираться какое-то время. Где-то, так сказать, он будет любые переговоры вот выдавать со свое великое достижение. Если там появится какой-нибудь один завод перенесенный, то это будет сказано, что вот видите, все же работает. Хотя на самом деле тоже люди, которые умеют считать чуть-чуть дальше шахматную партию, задают вопрос: ну вы перенесли завод, а кто на нем работать будет? Вы же иммигрантов выгоняете, у вас рабочей силы нету. И это проблема, как говорится, что низкоквалифицированный труд невозможно поддерживать в стране с высоким уровнем жизни и с высоким уровнем образования. И поэтому вот эти производства вы должны выносить туда, с тем, чтобы там люди оставались, там они работали, а к вам поступали товары. А вы бы получали прибыль от той работы, которая происходит там. Но это уже как бы невозможно обсуждать. Все понимают, что строить заводы, не имея рабочей силы, это совершенно нереальный процесс, когда одно противоречит другому. И вот появляется уже заявление со стороны конгрессменов, и мы будем видеть эту историю, о том, что ну, мы еще подождем, посмотрим некоторое время. Почему Трамп имеет эту возможность? Потому что в свое время Конгресс дал, так сказать, называется, право президенту объявлять чрезвычайное экономическое положение, когда требуется быстрой реакции. И он это сделал, придя к власти. А вот в рамках этого чрезвычайного экономического положения тогда у него есть право вот все это регулировать. Мы помним, например, начало реформ, когда съезд народных депутатов дал президенту Ельцину особые полномочия регулировать экономические вопросы, нужно было срочно, так сказать, спасать экономику, которая разваливалась на глазах, не дожидаясь, что называется, соответствующих законодательных норм. То есть он мог идти поперек законов. Вот тут такая же картина. Ну и депутат уже в Конгрессе начинаются разговоры, что если дело так пойдет, то мы задумаемся над тем, чтобы эту позицию просто убрать и взять рычаги на управление на Конгресс. И тогда Конгресс будет устанавливать пошлины, а не президент. И почему эти темы начинают звучать? Да потому что впереди промежуточные выборы. И мы помним, еще раз говорю, и во времена МакКинли, и президент Гувер, потом как бы республиканцы все с треском проиграли. Там пришел демократический президент, и здесь пришел Франклин Делано Рузвельт, который после этого 4 срока выигрывал выборы, республиканцы ничего не могли противопоставить после устроенной Великой депрессии. И поэтому у конгрессменов начинает уже немного подгорать, потому что выборы это у нас 27-й год, это очень быстро, там полномочия палата представителей 2 года, и вся нижняя палата каждые 2 года идет на выборы. И надо идти объяснять к этим избирателям, а почему у них начинают падать пенсионные счета, а почему в магазинах начинают дорожать те или иные товары, а почему они начинают вообще исчезать. И это достаточно тяжелая история. Поэтому сейчас все находится вот в таком вот состоянии, но это ладно, это внутриамериканские проблемы и проблемы республиканской партии, но вопрос, насколько тряханет всю мировую экономику. И теперь мы видим, что мировая экономика уже достаточно сильно сотряслась. И казалось бы, ну о чем здесь Россия-то? Вот они там занимаются своими проблемами, а мы-то вообще с ними, как говорится, минимально торгуем. И у нас и пошлины, тарифы-то не введены. Это все будут проблемы других стран Европы и так далее. Вот это та история, которая вспоминается в 2008-2009 году, когда разразился кризис, и у нас тоже целый ряд высоколобых экономистов объяснял, что ну, мы никак не ввязаны в мировую экономику, мы остров стабильности, а потом нас тряхануло больше, чем всем остальных. А проблема очень простая. Вы встроены в цепочки производства, причем мы стоим на самой начальной цепочке производства, в основном наша специализация сырьевая. И это главный товар, который мы поставляем. И вот дальше начинается проседание производства. Потому что ясно, что объемы закупок уменьшатся, объемы поставок уменьшатся, торговля мировая начнет падать. И реакция на ожидаемое проседание производства – это спад цен на сырье. Потому что сырье добывается. И проблема в том, что и так-то, в общем, он с нефтью, у нас главный товар – это избыток нефти. И поэтому ОПЕК плюс постоянно восстанавливает квоты, которые игнорирует Америка, Бразилия, не входящая в ОПЕК плюс, и раскручивает свое производство. И тот же самый президент Трамп приходил с лозунгом «Бури, детка, бури», что чем больше мы будем производить, тем лучше. И мгновенно после всей этой истории цена на нефть повалилась вниз. И она повалилась с интервала где-то $70 за, так сказать, сорт бренд, такой стандартный сорт, да, он пошел вниз-вниз, добрался до 60. И для России это, вообще-то говоря, колоссальная проблема. Проблема и в том, что тем самым в страну приходит гораздо меньше валюты, а валюта нужна для того, чтобы покупать те товары, которые мы не производим, и те комплектующие, и то сырье, которое нам необходимо для того, что мы производим. И оборудование мы очень многое вынуждены покупать. И в частности уже более узкая проблема – это проблема бюджета. Потому что бюджет исходит из того, что вот цена на баррель нефти будет вот такая-то в рублях. Они же в рублях нам все выплачивают, правильно, все платы из бюджета. И при этом оценивается, что для того, чтобы цена была такая в рублях, ну вот исходит из определенного стоимости барреля и умножит на курс. Вот две величины – баррель и курс. И вот сейчас цена на нефть валится. Значит, тогда резко падает поступление финансов в бюджет. Либо тогда вы должны будете резать расходы, а это тяжелая, непопулярная вещь, либо вы должны будете опускать курс рубля. Доллар должен дорожать. Бюджет наполняется, но это понятно, что это означает, что весь импорт и все цены идут вверх, и это очередной всплеск инфляции. И если нефть уходит серьезно вниз, то дальше у вас экономические проблемы становятся крайне острыми. Я еще раз хочу вернуться к тому разговору, как, вообще говоря, перестройка превратилась в аварийно-спасательную операцию, когда цена на нефть в 80-м году, порядка сопоставимых ценах $100, ушла к 86-му году на уровень $16, упав в 6 раз. А в 86-м году она упала в 2,5 из этих 6. Просто за один год. И после этого страна оказалась без валюты, страна оказалась без зерна, которое невозможно купить, страна оказалась без еще громадного количества товаров, которыми наполнялся потребительский рынок. Поскольку цена не могла меняться, у нас были плановые установленные цены, то мгновенно дефицит, пустые полки, невероятная инфляция, которая потом вырвалась в свободу в 1991 году и дала 2000%. А это как к 2002 году цена на нефть вышла на уровень чуть больше $20 за баррель. И сам помним провал, опять же, в 98 года цена на нефть ушла меньше $10, и там держалась несколько недель. И тогда стало ясно, что держать курс доллара 1 рубль 6 долларов стало невозможно, и он тут же улетел в 20 с лишним. Потому что иначе понятно, что бюджет просто, да и экономика оставалась еще просто без доходов. Вот если сейчас посмотреть, то мы понимаем, что вот эти трамповские эксперименты, который настаивал на том, что он сейчас обрушит цену на нефть, он, похоже, вот здесь он своего добился. Правда, очень таким сказать, своеобразным способом он вскипятил чайник, поджигая всю кухню. Вот. И при этом параллельно страны ОПЕК сказали, нам надоело вообще сидеть с низкими, с малыми квотами, мы хотим, что называется, тоже деньги получать, что это? Америка, так сказать, постоянно увеличивает свою долю на рынке, и сказали, что мы увеличим квоты на добычу нефти, причем скорость, она будет в 3 раза больше, чем та, которую мы планировали, скорость увеличения. Там кое-кто сказал, что 3 раза добычу увеличат, но это вообще это неправильно, это вообще полная катастрофа. И вот в целом с этим набором проблем сейчас находится мир. И знаете, что будет дальше? Либо вот эта вся история, как говорится, запихнет мировую экономику в состояние рецессии, в состояние падения, падение производства, увеличение безработиц, спад мировой торговли, невероятная нестабильность во всем экономическом развитии, падение цен на сырье, как мы видим, с соответствующими проблемами. Либо все-таки в какой-то момент, как мы уже говорили, начнет вариант необходимость откручивать обратно, понимая все те опасности, которые стоят. Ну, мир, конечно, Трампа волнует меньше, в то, что он понимает, что будет в дальнейшем развиваться в Соединенных Штатах, какое давление он начнет испытывать, в том числе из вчерашних спонсоров. Кое-кто уже говорит, что мы не этого хотели, мы не за этого боролись, и которые понимают, что их рынок-то начинает сыпаться. И вот тот же самый Элон Маск, один из, так сказать, ближайших, можно сказать, бизнесменов, поддерживавших Трампа, говорит, что он выступил с тем, что он бы желал, чтобы с Европой была вообще зона свободной торговли. Никаких пошлин ни туда и ни сюда. Вот. А у Европы профицит. Европа является на самом деле главным торговым партнером Соединенных Штатов, отнюдь не Китай. А потом еще стоят Канада, Мексика, и только потом стоит по товарообороту Китай, где-то 4-й. По крайней мере, пока Трамп настаивает на том, что не-не-не, пускай-ка Европа нам доплатит. Желание, чтобы все нам заплатили, потому что мы вот такие вот великие. И говорит, пускай они купят у нас там сырья там, да, и так далее, где-то на $350 миллиардов. Ну, тогда мы, мол, поговорим. Ну, Европа, конечно, да, не лучшие времена наступают, то, тем не менее, сжав зубы, начинает говорить, что нет, давайте либо мы договариваемся на паритетных основаниях, ну, платить просто как бы колоссальные деньги, как об этом все время говорил Трамп, мы не желаем. И вот сейчас все это зависло в таком положении, в напряженном. Все, конечно, внимательно смотрят на политику Китая, но вот как бы похоже, что столкновение, как сказать, предыдущей давлеющей великой державы державой, с великой державой, которая поднимается, и экономики приблизительно сопоставимы, происходит просто вот здесь и сейчас на наших глазах. Как утверждают, опять же, специалисты, что в большинстве случаев, когда одна из держав начинала сдавать свои позиции и уступать позиции другой державы, это заканчивалось мировыми войнами или крупнейшими военными столкновениями. Поэтому сейчас, конечно, все понимают, насколько ответственно выглядит ситуация, и все понимают, насколько своеобразны, скажем, взгляды, подходы и интересы президента, который, похоже, в основном, опять же, заботится, его интересует то, как он, его личность воспринимается окружающим миром, насколько он получает одобрение, аплодисменты, поддержку, и насколько вот это вот его величие будет здесь сейчас, и с каким величием он войдет в историю. Вот это та серьезнейшая проблема, с которой сегодня приходится сталкиваться. И здесь опять вот какая картина. Сильный лидер, он в состоянии понять и оценить последствия, и принимать решения, и брать на себя ответственность. И говорит, ладно, вот здесь мы были неправы, разворачиваемся, уходим. Но вот люди, которые внутри не уверены, которые постоянно нуждаются с внешним подкреплением своего величия, очень часто начинают упорствовать, потому что они боятся вот саморазрушения внутреннего и никогда не соглашаются с тем, что они могут ошибаться и не в состоянии вот это вот принять сильное решение, понять, что надо сделать так, здесь надо повернуть и двигаться курсом, понимая, что идем между сложными рифами. Вот такая вот сегодня сложнейшая история, которая разворачивается на наших глазах в Соединенных Штатах. И я думаю, что мы будем к этому, да и не только в Соединенных Штатах, говорю, во всем мире и в России в том числе. Мы сейчас будем вынуждены в какой-то момент увидим реакцию на вот эту вот идущую вниз нефть, потому что просто сидеть и ждать и не реагировать невозможно. Вот. И тогда и будем еще к этой теме, конечно, подробно возвращаться. И вот оставшееся время я довольно коротко посвящу процессу переговоров, где наступило громадное затишье. Опять же, по силу того, что Трамп видит, что как бы, ну, получить быстро результат не получается. Это уходит в какие-то далекие дискуссии, в сложные переговоры. И, похоже, он готов, так сказать, выключиться из этого и заняться другим. Если это не получится, он переключится на какую-то третью вообще еще тему и будет искать варианты, где он в состоянии быть у прессы, быть на виду, привлекать себе внимание и добиваться каких-то быстрых результатов. Мы помним, что основная посылка была быстро остановить военные действия. И в какой-то момент и основная позиция была такая: прекращаем военные действия, перемирие на 30 дней, а дальше будем уже обсуждать все остальные вопросы. Вначале Украина выступила с разговором: не-не-не. Прежде чем перемирие, дайте гарантии. Мы помним это сильное столкновение психологическое, что какие вам гарантии? Я вам гарантии, гарант, говорит президент, и вообще нужно заключать экономическую сделку, и не приставайте с нами гарантии, мне нужно перемирие здесь и сейчас. После чего Украина идет на соглашение, что давайте перемирие согласны, без предварительных условий. В принципе, Украина понимает, что сегодня свои задачи силовым путем решить становится практически невозможно, ну, в настоящее время. И поэтому перемирие является в каком-то смысле вариантом замораживания конфликта с переводом. Это все в долгосрочный переговорный процесс. Трамп оживляется, говорит, что ну все, 85% работы сделано. Госсекретарь Рубио говорит, что теперь мяч на российской стороне. И дальше начинаются сложные переговоры с Россией, где формулируется позиция, что да, в принципе, конечно, но есть определенные нюансы, и нюансы, которые заключаются в том, что ставится вопрос о финальном урегулировании, потому что тоже надо понимать, что если боевые действия будут остановлены, и российское руководство, похоже, исходит из этого понимания, то, скорее всего, возобновлять их в ближайшее время будет, так сказать, весьма и весьма непросто. Потому что параллельно с обсуждением остановки боевых действий обсуждается вопрос введения европейских войск на территории Украины как гарантия до недальнейшего невоенных действий. И понятно, что логика событий приводит к тому, что вся эта процедура уходит в режим замороженного конфликта с бесконечными переговорами, где на одной стороне лежат вопросы территорий, на другой стороне лежат вопросы санкций. И вот эти вот два вопроса, которые, значит, начинаются там сложным образом переговариваться в ходе этого процесса. И ясно, что этот процесс уходит далеко-далеко в бесконечность. И, скорее всего, стороны понимают, что это тупик, уход на следующее поколение. И поэтому с российской стороны были заявлены требования, что нет, давайте-ка мы решим все вот те вопросы, на которых мы настаиваем, там членство в НАТО, территориальность, вопросы, санкционные вопросы, а тогда мы будем готовы согласиться на перемирие. Ясно, что разговора здесь не получается, потому что противоположная сторона не готова идти на это. Ожидание, что вот сейчас, как говорится, Трамп придет, скрутит Украину в бараний рог и все будет решено, не работает. И та модель, что Украина является абсолютно управляемой единицей со стороны Соединенных Штатов, показала себя неработающей, и уже многие эксперты переключаются, что нет, но они управляются уже, так сказать, европейскими глобалистами. Соединенные Штаты выводятся из этого процесса, и это означает, что вот этот вот как бы модель, которая закладывалась, что мы договоримся с американцами и все будет решено, она была нерабочей. И вот сейчас ставит вопрос, что будет дальше. Дальше пока пошел целый ряд таких угрожающих, по крайней мере, заявлений со стороны Трампа и Рубио, что если, мол, Россия не соглашается, то тогда будут там страшные санкции. Демонстративно внесен законопроект двумя группами, причем от двух партий по 25 конгрессменов, что если, мол, не будет дальнейших шагов, то тогда там жуткие пошлины будут на все товары сырьевые, которые будут поступать из России, только не на товары, а на товары тех стран, которые будут закупать российские товары, тогда на их импорт Соединенные Штаты, там будут чуть ли не 500% пошлины. Что, то есть про все, говорит, просто, говорит, никаких обсуждений, ничего мы у вас не покупаем. Но вот этот вот законопроект заявлен, то есть как бы такая вот дамоклов меч подвешен. И сейчас все встало в паузу. Да, сейчас предстоит еще там одна встреча в Стамбуле, но уровень обсуждений, это уже посол Соединенных Штатов, России в Соединенных Штатах, там заместитель помощника госсекретаря при определенным вопросам, и обсуждаться будут вопросы только дипломатических отношений, то есть работы диппредставительств, посольств, консульств и восстановление, что называется, этой активности, хотя многие вопросы выкатываются, давайте восстановим там сообщение, давай, авиационное, давайте решим все дипломатические вопросы, давайте начнем экономические проекты. Но пока взгляд со стороны, точнее позиция, которая формулируется в Соединенных Штатах, звучит так. Да, это все возможно, но только после. То есть утром деньги, вечером стулья, да, и деньги вперед. То есть вот как бы давайте перемирие, вот сейчас там названы какие-то слова, такие моральные уже дедлайны, что вот у нас Пасха, значит, к Пасхе давайте обеспечим перемирие. Поэтому пока ясно, что и вот этот вопрос даже временного перемирия, он оказался весьма и весьма непрост. И это, как бы, конечно, было понятно серьезным экспертам и серьезным людям, кто занимается политикой. Было понятно, что вот этот вот лозунг, что я приду и сейчас мгновенно остановлю все войны, это предвыборная кампания. Точно так же, как было заявление Трампа, как говорится, дорогие американцы, не ходите сейчас в магазин, не делайте покупки, потому что сейчас все дорого, вот я приду и цены упадут. И когда сейчас задается вопрос, ну так что? Говорится, слушайте, но переходный период. Вот пока мы переходный период, с горькими лекарствами не пройдем, ну и так далее. То есть вот и здесь то же самое. Не 24 часа, не какое-то предыдущее время, а возникает понимание, что тема уходит дальше, дальше, дальше. И мы видим, что в какой-то момент Трамп перестанет акцентировать свое внимание на этой теме. И всегда в голове надо держать ситуацию, что он в какой-то момент скажет, завернувшись в тогу, что я сделал все, что мог, я попытался оказать невероятную услугу, он так и начинал этот разговор, российскому народу, вот, но меня не поняли, а сколько было задумано, вот, и поэтому решайте сами, вот у вас Европа, это европейская проблема, и нас вообще это за прекрасным большим океаном это не интересует. И на этом, так сказать, закрыть тему и вернуться там к каким-нибудь внутренним проблемам, борьбе с мигрантами, сейчас там дальнейшее ужесточение предлагается, кто будет там штрафовать нелегальных мигрантов, не покинувших, конфисковать у них имущество. Колоссальное количество мер. Но эти меры, конечно же, будут происходить, еще тоже надо не забывать, через суды. А суды вызывают у президента Трампа невероятное возмущение, потому что суды ведут себя достаточно независимо. И даже те судьи, которые когда-то были там, ну и там назначены, или там они, которые выборы выиграли, там разные есть варианты судов, поддерживали Трампа и вставали на его сторону, сейчас они встают на сторону, которая не согласие с его решениями, потому что они говорят, что нас не интересуют ваши политические игры, мы должны стоять на стороне закона. И для нас только одна вещь – закон, вот есть конституция, есть законодательство, и многие решения, которые получили такую громкую, что называется, славу, на самом деле после этого были остановлены федеральными судьями и отправлены, что называется, на доработку, они просто не применяются. Это уже происходит не так громко, как начало, но вот это вот реальность, в которой сегодня работает американский президент, поскольку он, как мы знаем, не имеет права распускать Конгресс, он глава исполнительной власти, глава государства, но Конгресс абсолютно независим, и предстоящие выборы будут очень интересны и будут страшно кровопролитные с точки зрения политической. И он не может воздействовать на судебную систему. Судьи, люди, которые как бы очень авторитетные и очень себя уважают, и они, в отличие от президента, который пришел только на 4 года, они назначаются пожизненно. И поэтому они прекрасно понимают, что придет следующий президент, а потом еще президент. И многие умудряются там за время своей каденции проработать с очень многими президентами. И для них это временное явление. Поэтому вот все не так просто, как иногда нам представляется. Потому что надо знать то, как там устроена политическая система. Поэтому в целом мы будем еще возвращаться к вопросу о том, как будут выглядеть переговоры. И еще, я говорил про треугольник. Но есть Европа, которая стоит в своей позиции, и американский президент запрессовал Европу в жесткую позицию безоговорочной поддержки Украины и непринятия американских вариантов, а без европейских решений, там снятия определенных санкций, там, на которых настаивает Россия, прекращение поставок оружия, довольно проблематично. И сейчас Европа готовится к тому, чтобы заместить Соединенные Штаты по максимуму в этом конфликте, если, как я уже сказал, Трамп умоет руки, встанет в позу Понтия и Пилата и, что называется, закроет для себя российско-украинскую тему. Вот такие вот проблемы мы сегодня с вами обсуждали. Это была программа «На самом деле». Как всегда, мы пытались искать истину, пытались пользоваться собственным умом. Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И до новой встречи ровно через неделю, в среду в то же самое время. Всего хорошего.